Посреди поля боя, которое еще минуту назад было лагерем, стоял на коленях последний из змеев, облаченный в черненый доспех. Доспех оказался крепок, однако несколько стрел из целого пучка, что в него попали, нашли дорогу между пластинами брони. Змей стоял на коленях и издавал жуткий рык гнева и отчаяния. Стоял с раскинутыми в стороны руками, а потом уперся одной ногой в землю и попытался встать. Три арбалетных стрелы ударили в него одна за другой, с грохотом пробитого доспеха, сотрясая его тело. Но змей все пытался подняться. Наконец он встал и перестал рычать, зато в ладонях его вдруг затанцевали огоньки пламени. Он открыл рот, но вместо заклинания только выкашлял сгусток крови и с железным грохотом упал навзничь. Огоньки на его ладонях погасли. Установилась тишина. А потом раздалось хоровое, оглушительное карканье, словно бойня притянула сюда всех воронов окрест. Недобитые выкрикивали горам о своей мести и своей победе. Я опустил арбалет и встал, чтобы оглядеться с горы. Дорога на перевал была открыта. Мне не хотелось кричать. Хотелось выпить воды. Звук рога отразился от мрачных скал, завязнув между испарениями вонючего тумана и шепотов, а потом вернулся усиленный эхом. Мы стояли и ждали в тишине с колотящимися сердцами. Я сыграл еще раз и не имел другого выхода, как только зашагать в туман и к духам, в край торчащих скал и озерец, в которых побулькивает вонючая вода. Я шел и шел, и каждое мгновение струящиеся вокруг облака могли дотянуться до меня тысячу кошмаров, от которых я бы ошалел и бросился в пасть горы. Я шел и молил Создателя, идущего вверх, а также Ульфа и его Надаку. Но ничего не случилось, и, наконец, я добрался до круглой площадки, укрытой скальными выступами. А потом встал посредине и ждал, пока ко мне повернутся похожие на личинок существа, глядящие в меня темнотой своих туннелеобразных капюшонов. «Кто ты, что беспокоишь шепчущих к тени?» — спросил кто-то из них. «Я тот, кого прислало крылатое око», — ответил я, как приказал Ульф, и стал ждать.
«Тот, кто хочет начать войну песенников. Тот, кто ведет погибель. Тот, кто бродит во снах в виде головы с крыльями. Ты получишь червя, но условия те же. Ты должен накормить гору».
«Накормлю. Сейчас я вернусь с моими людьми. Отодвиньте кошмары и откройте проход сквозь каменные клыки». Один из них без слова приподнял руку и указал длинным кривым пальцем. Туманы тотчас расступились и сбежали к скалам, окружавшим плоскогорье словно корона. Фургоны, которые мы с рассвета вталкивали наверх, упорно, шаг за шагом, сражаясь за каждый поворот колеса, уже ждали. Я кивнул. Тут мы разделились, странствующие ночью и недобитые. Сноб пожал каждому руку из огривок, а потом произнес несколько слов. Наконец встал перед Хьорвардином.
«Друг, теперь я уйду, но скоро мы вернемся, приведя многих. Но если этого не случится, ты будешь знать, что делать. Назначаю тебя стирсманом после меня. Прячься в горах, бей и отскакивай. Будь невидим и убийственен, словно Скорпендра. Ничему большему я тебя не сумею научить, а у тебя хватит рассудка. А если нам повезет, все изменится, а змеи будут разбиты».
Мы попрощались, а потом они отправились вниз, а мы — через проклятую долину, наполненную туманом и испарениями, прямо к странной скале в форме срезанного конуса, со ступенями слишком большими для людей, туда, где была пещера червя. Когда мы добрались до вонючей ямы, скрывающей пасть горы, нам сперва пришлось убить анагров, которые тащили повозки, и всем нам этот поступок показался обидным и позорным, хотя в это утро каждый из нас убил несколько человек. Но ведь несчастные животные никому не сделали плохого, если не считать того, что мы должны были накормить прожорливую гору. Потом мы вбросили в яму трупы всех убитых змеев, а потом начали скатывать с фургона бочки и выбивать днище, выливая в яму потоки гниющей рыбы, посеченной в вонючую массу, чтобы поместилось ее побольше. Воздух даже загустел от вони, нам пришлось обвязать лица платками, и все равно нас тошнило. «Должны быть люди», — отозвался шепчущий к тени, который появился не пойми откуда и смотрел на меня отверстием капюшона. «Человек за человека. Ты хочешь накормить гору этим? Анаграми и гнилой рыбой? И несколькими трупами?»
«Гора будет накормлена», — сказал я, откатывая пустую бочку, в то время как ругающиеся под нос Ньорвин и Бенкей скатывали с повозки следующую.
«А крылатое око, которое летает всюду и все знает, утверждает, что ты врешь. Гора ест все, что когда-либо было живым, потому что для нее это магический корм, что зовется биомасса. Предвечные не кормили червя собой, но только тем, что им было не нужно, даже навозом или деревом. И не человек за человека, потому что червю все равно, везет он одного или тысячу. Око говорит, что для одного человека хватит столько биомассы, сколько весит горшочек песка».
«Посмотрим, появится ли свет», — ответил он на это. «Если появится, то червь прибудет для вас. Если нет, вы накормите гору собой».
Он ушел, а мы кормили прожорливую гору, после чего вбросили туда и бочки, и выглядело так, что зубастым пастям это без разницы. А потом мы встали спиной к спине, ослабив мечи, подняли арбалеты и ждали. Долго.